поезд стал малюсенькой точкой. Он таким будет жить во сне. Миллионы мокрых платочков слабо вздрагивают нам во след. Самый малый шорох за дверью может вызвать слезы опять. И Москва слезам этим верит, потому что Москва тоже мать. Мы взрослеем с каждым рассветом, жизнь осматриваем кругом. Нас обманут, мы снова взрослеем и обманываемся на другом. Станем опытнее мы и старше, не напрасно пройдут года. Но взрослее, чем матери наши, нам не сделаться никогда. Снова мы на вокзале с вещами, снова вслед нам летит, пиши. Мы стихи матерям посвящаем, а они посвящают жизнь. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». Снова праздник в нашем календаре, праздник особенный, День Матери. Я начал этот подкаст со стихотворения из маленького сборничка, который называется «Стихи о матери». Проведу я этот подкаст вместе с Татьяной Викторовной Буцкой, блогером, депутатом Госдумы и мамой двух сыновей. Приветствую вас, Татьяна.
Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Вот скажите, пожалуйста, при вашем таком плотном графике, даже такую маленькую книжечку успеваете почитать или захватить с собой? Что читаете вообще, что любите?
Вообще, к счастью, да, потому что есть дети. И когда уже кажется, что не хватает ни времени, ни сил, ни на что, ты заходишь вечером в комнату к ребенку и читаешь. Знаете, еще вот когда они были маленькие, мы читали много сказки. И вот мне кажется, что этот момент общения родителя и ребенка, он наиважнейший в жизни каждой семьи с ребенком. Потому что, как это сказка, ложь, да в ней намек, доброму молодцу урок. Мало прочитать. Это еще и повод поговорить. Как часто мы, разговаривая с детьми, просто спрашиваем: как дела? Он говорит: да хорошо. И вот что скрыто за этим «хорошо»? Что он понимает под словом «хорошо»? Мы это можем понять, когда начинаем задавать нестандартные вопросы. Во-первых, надеюсь, мы об этом еще с вами сегодня поговорим. А во-вторых, когда мы с ним начинаем рассуждать о жизни. И вот как раз на сказках, на небольших рассказах, в дальнейшем, когда дети уже подрастают на совместном просмотре фильмов, ты можешь узнать своего ребенка. Ты можешь проговорить какие-то очень важные вещи. А как ты думаешь, вот герой поступил? А как бы ты поступил? А если бы он поступил иначе? Поэтому чтение — это не только времяпрепровождение, это еще очень такой большой образовательный процесс, ну, в общем, о чем мы сегодня хотели с вами поговорить.
Да, я, кстати, часто на наших подкастах упоминаю, говорю о том, что я вычитал не так давно, кстати, что детям надо читать до 14 лет, то есть не только маленьким. И они очень хорошо реагируют на это, на слух, когда вот воспринимают. То есть они сами уже давно могут читать, но они ждут, что папа или мама по традиции придут вечером и почитают с ними что-то.
Но вот, кстати говоря, это не только родители и ребенок. Сейчас становится очень популярное такое мероприятие, как совместное чтение в библиотеках. Вообще библиотеки преобразились в Москве просто до неузнаваемости. Это сейчас не библиотека вот в том понимании, в котором была в нашем с вами детстве, а это такое место притяжения, это культурная такая часть района. И там проводится чтение. Приходят семьи с детьми, ребята, класса, и собираются вот вокруг того, кто почитает. Причем в этот момент совершенно не обязательно, что дети сидят вот так вот серьезно и слушают. Мне очень нравятся вот эти вот мероприятия с чтением, когда они совмещаются, например, с возможностью нарисовать что-то. Мольберты, дети рисуют, им читают, потом обсуждают, потом смотрят, что они нарисовали. Поэтому вот я не знала про то, что 14 лет надо читать, но вот как-то подсознательно я видела, что и дети к этому тянутся, и для взрослых это надо. То есть мы много понимаем.
А начинать надо, когда ребенок еще в утробе матери находится. Тоже я вот такое прочел. И всякие считалки, припевки, ритмические этюды какие-то с похлопываниями. То есть это тоже так круто, потому что он же там все слышит уже. Он же там уже человечек.
Причем не только маме, но и папе.
Да. Однозначно.
Когда вот это так мило, когда папа наклоняется к животу и что-то там читает. Я помню, когда вот только начиналось это вот, ну, движение, извини, наверное, такого папы к воспитанию ребенка, начиная еще с периода до рождения, я помню, как воспринималось это, ну, поначалу даже в штыки. Ну, как это, ну, что это, вот мужчина с книжкой, с животу что-то читает. А потом были научные работы, подтверждающие, что кроме того, что ребенок слышит, он еще и запоминает на генетическом уровне этот голос. Да, папа читает, да, мама говорит, но еще интересная такая, ну, деталь: для беременных даже изобрели специальные такие колокольчики на очень длинные веревочки, этот колокольчик, он висит на уровне живота. Он очень нежный, вот прям вот еле-еле слышен звук. Когда ребенок рождается, именно звуком этого колокольчика он успокаивается. Именно от звука этого колокольчика он засыпает. Поэтому волшебство невероятно.
Абсолютное.
Но общаться надо и маме, и папе.
Вы знаете, обычно мы читаем много разных отрывков, но сегодня я придумал такой формат. Я взял одну книжку Маша Вайсман «Правда весело». «Правда весело» можно по-разному читать. Это современная книга достаточно. Здесь прекрасные рисунки Татьяны Михалиной. Оформлена книга очень здорово. И построим таким образом. Я буду читать отрывок, который не то что ставит эту проблему, но где затрагивается какой-то вопрос важный по воспитанию, который задают наши родители, а вы попытаетесь прокомментировать. Итак, Маша Вайсман, «Правда весело?» Глава называется «Суп с укропом». Вы уже, наверное, догадались, о чем пойдет речь. «Я просил просто куриный бульон, а нам дали суп с капустой и укропом. Хуже некуда. Повозил я ложкой и понял, что есть не буду. Поглядел на Веру, она тоже была не в восторге от супа. Только я сидел тихо и делал вид, что ем, а она сразу сказала, что есть не будет». И еще болтала ногами. Мама стала сердиться. Папа ел гречневую кашу без масла, потому что у него болел живот. Он ел гречневую кашу на завтрак, обед и ужин. И все время мечтал о супе. Поэтому он сказал, как это можно не есть такой суп? Ладно бы еще гадость какую-нибудь дали. Папа с тоской посмотрел на свою гречневую кашу. Но вам дали прекрасный летний суп с капустой, морковью и укропом. Вот как раз из-за укропа я и не ем, сказал я. «Из-за укропа?» — переспросил папа. «А знаете ли вы, сколько несчастных детей сейчас мечтают о таком супе с укропом? А сколько детей даже и мечтать не могут о таком супе?» Я опустил голову. На меня села муха. Я ее отогнал. Папа продолжал. «Не маши за столом руками. Ешь быстрее. Миллионы детей даже во сне не видели такого супа. Их не возят на море и вообще ничем не кормят, не говоря уже о супе с укропом». Муха опять на меня села. Наверное, она тоже хочет супа с укропом, как и папа. «Пожалуйста, пусть ест. Мне не жалко». Я сразу вспоминаю книжку, замечательную книжку «Французские дети не плюются едой». Вот это такая дилемма все-таки. Заставлять ребенка есть или доедать особенно, что мы любим. Или не заставлять. И ну как же, ну если ребенок такой худенький, если он действительно сел за стол и ничего не хочет. Но вот мой, кстати, младший, он прям вот есть вещи, которые он может есть много. Пельмени, котлеты, макароны. Но вот что-то другое тоже очень вкусное. Он почему-то может вообще не притронуться. Он что, не хочет есть?
Ну, во-первых, я очень хорошо понимаю вот этого ребенка, потому что я с детства... Меня родители вводили в детский сад пятидневку. Вообще очень мало кто знает, что такое пятидневка. Это когда в понедельник ребенка отводили, а в пятницу забирали. Мама меня забирала в среду, и дети на меня смотрели просто с завистью, потому что многих вот именно с понедельника по пятницу, значит, в этой группе держали. И я помню, как нас заставляли есть вот эти супы с капустой, с луком. Нас заставляли, и я настолько это Вот мой организм говорил, нет, что я до сих пор не ем ни лук, ни капусту, вот ничего из вареного. То есть насколько мне это в детстве, насколько меня пытались, значит, переубедить. Поэтому я к своим детям отношусь максимально лояльно. Я уверена, что если ребенок что-то не ест, значит, это мы неправильно это приготовили, преподнесли. Значит, все, что со сказкой, все, что в той форме, в которой ребенок сам, вот как ему интересно. Возможно, ребенка надо привлекать еще в тот момент, когда это готовится. Возможно, он сам скрутит вот эти вот там, там котлетки, макароны в воду он засыпет. И это уже игра. То есть надо не заставлять, а
вовлекать.
Заинтересовывать. Здорово. Это прям совсем другая история. Вот. А еще очень важно, поскольку у нас сейчас в школах Москвы правильное питание, причем, ну, да, вот оно бесплатное, эти завтраки совершенно невероятно разнообразные, вкуснейшие. И мы, знаете, с чем сталкивались? Что дети не едят в школе вот это прекрасное, правильное, вкусное питание, потому что они дома, например, никогда не ели суп. Вот я видела ребенка своими глазами, который смотрел на борщ и спрашивал, а что это? Вот он не видел его. Поэтому питание — это не просто, чтобы ребенок не был голодный. Питание — это образ жизни ребенка, чтобы в дальнейшем он был здоровый, умный и вот как бы реализовал все, что вы в него заложили. Так что никакого насилия, только убеждение.
Спасибо, здорово. Про привлечение ребенка к приготовлению — это, кстати, очень, очень ценный совет. Следующая глава называется «Про песика». «Мы очень хотели собаку. Каждую бездомную собаку мы хотели завести домой и оставить у себя. Недаром так и говорят — завести собаку. Мы с Верой даже так играли, что я собака, а она хозяин, а потом наоборот. Но больше всего нам хотелось кого-нибудь кормить, особенно того, кто хорошо ел. Хорошо ели козочки. Они паслись на пригорках около нашего пансионата. Сухая трава им уже надоела. Они встречали нас, мекая и прыгая от радости. Знали, что мы несем им мягкие булочки и печенье». Ну, дальше там они встречают еще детей на пляже. Там кто-то хочет рыбку завести, а кто-то даже лошадь. Я понимаю, что этот вопрос немножко, ну, наивный и глупый. Заводить, не заводить животных. Понятно, что если есть средства, то можно и лошадь завести. Если ребенок хочет заниматься конным спортом, это вообще... Если ребенок вообще чем-то хочет заниматься, это здорово. И надо это поддерживать и подпитывать. Но дилемма-то в другом. А кто будет гулять, ухаживать? То есть ребенок хочет завести, а потом как бы перестает. И перестает гулять, и там уделять внимание. Надоело ему или он загружен учебой. Кстати, тоже же вариант. И родители берут на себя это нелегкое бремя ухода за животным заведенным. Вот как тут совместить несовместимое?
Ну, есть, знаете, еще один момент. Вот я в детстве тоже очень все хотела, там, кошечку-собачку, просила. И в результате родители пошли мне навстречу, взяли мы котенка. И буквально через неделю у меня началась жутчайшая аллергия, до прям анафилаксии, дышать не могла, задыхалась, и нам пришлось котенка отдать. Поэтому вот еще вот такие моменты бывают. И здесь очень важно об этом просто знать заранее родителям. Если есть вот какая-то аллергия в анамнезе, уж простите мои педиатрические термины, то обязательно надо сначала провериться, либо выбирая то самое животное, выбрать то, с которым потом ребенку не придется расставаться. Потому что это тоже очень такая жестокая история, когда ты полюбил, а у тебя это забрали.
Да. Я часто вижу объявления, когда отдают и кошек, и кроликов, потому что действительно аллергии. Но вот вы сказали, я не сказал еще нашим слушателям о том, что вы еще и по образованию врач. И тогда сразу вопрос, раз вы сказали, простите, педиатрическую терминологию, вот вакцинация сейчас в школе в московских, да, проходит. Как? Тут вопрос скорее не, конечно, не в том, делать или не делать. Понятно, что есть какие-то противопоказания, надо этот вопрос всесторонне исследовать. А можете ли вы какую-то дать рекомендацию или совет, как школе себя вести с родителями, чтобы их привлечь к этому процессу, чтобы они больше доверяли, что ли, больше прислушивались к этой проблеме, а не отмахивались, как, ой, это вредно, не будем. Ну, вот что нужно делать?
Я всегда за объяснение. Конечно, не заставлять, не ругать, объяснять. Я еще, будучи общественным деятелем до того, как стала депутатом Госдумы, я очень активно занималась темой вакцинации. Мы даже создавали провакцинальное движение в виде как много антиваксеров. А я как педиатр видела детей, которые, например, болеют коклюшем. Вот если это ребенок первого года жизни, то это практически всегда искусственная вентиляция легких. Он не может дышать.
Это страшная болезнь.
Это страшная болезнь. А сколько кори? А как у нас туберкулез сейчас поднимается? Если есть защита, есть защита. Почему ей не воспользоваться? Да, дети должны проходить диспансеризацию. Прививки делаются здоровому ребенку. Есть свои рекомендации для родителей перед вакцинацией ребенка, что не надо накануне никаких больших там, общений, чтобы он не заразился вдруг какой-то инфекцией. Сделали прививку в поликлинике. Не надо дальше идти гулять, общаться с ребятами. Посидите в этот день дома. Ну, вот они все эти выполнимые совершенно, эти рекомендации, но то, от чего мы защищаем ребенка, это, конечно, просто несравнимо.
Да, даже у меня даже слов нет. То есть, ну вот вы так сказали, и у нас вообще такой оптимистичный подкаст, читаем, обсуждаем. Но да, это очень важно. Еще раз, я просто хотел еще раз вас поблагодарить, потому что мы с нашими гостями очень часто обсуждаем вот литературные темы и какие-то важные жизненные темы. И это очень важно, чтобы все пользовались вот этими советами, которые наши гости, умудренные жизненным опытом и лидеры мнений, профессионалы в областях, вы вот во врачебной области, мало того, что и в коммуникации. Это очень важно. Спасибо. Ну и следующий тоже вопрос с подковыркой. Называется глава «Приставочка моя любименькая». В столовой ребята играли на компьютерные приставки. Может быть, многие даже сейчас не знают уже, что это такое, но было несколько лет назад буквально. Мне так захотелось поиграть, что мурашки по спине побежали. Но я точно знал, что мама не разрешит. Тратить время на такую ерунду? Сидеть в духоте вместо того, чтобы купаться и гулять? На приставке играют только те, кто ничем не интересуется, ничего не читает. И все они потом дергаются, у них сплошные двойки по всем предметам. И ночные кошмары. Я боялся ночных кошмаров, двойки получать тоже не хотелось. А все равно ужасно хотелось поиграть. Я смотрел, как все играют. Там было одно свободное место. Я потихонечку подошел и уже почти что сел. Хотел просто посидеть, подержать в руках эту приставочку. Тут какой-то дылда лет 10 спихнул меня со стула, да еще сказал, ну, кыш, малявка. Уселся и давай жать на кнопки. Но, как ни странно, папа сразу же разрешил мне поиграть немного. Я даже удивился. Правда, как потом выяснилось, с одним условием. Я должен хорошо есть. Ужин я съел за одну секунду и побежал к моей приставочке. Ну, дальше он немножко поиграл, но его опять же оттуда выдернули. Очень скоро я начал думать, как бы уговорить маму, чтобы еще поиграть. Мы сидели на берегу. Мама читала. Я заполз к ней на колени, как маленький. Так мне всегда легче что-нибудь у нее попросить. Не может же она строго запретить что-нибудь, когда у нее на коленях маленький мальчик. «Мамочка», — сказала, — «если бы ты знала, как я мечтаю о моей любименькой приставочке». «Господи, вот ты уже больше ни о чем не можешь думать», — печально сказала мама. «Не могу», — сказал я. «Но ведь ты читаешь такие хорошие книжки. Почему бы тебе нравятся игры, где сплошной мордобой и больше ничего? Там не просто мордобой, там разные приемчики». Так надо просто заниматься каратэ и все. Ну, вопрос понятно. А не только в играх проблема, на мой взгляд. Ребенок целый день с телефоном. Вот он пришел из школы, он взял телефон. Ты ему говоришь, ну что ты все время с телефоном? Ну то. А он, я переписываюсь с друзьями, мне надо ответить. Я сочиняю, я пишу там текст. У него еще компьютера нет. Я смотрю видео. Я составляю видео, монтирую, ролик делаю свой. И, то есть, все время объяснить, ну да, ну как можно, ребенок творчеством там занимается. Вот что делать? Глаза же портятся.
Ответ будет из нескольких частей. Первое. В столовой стояла приставка. Папа сказал, значит, съешь обед, разрешу. Съел за одну минуту, ничего не почувствовал. Я еще об этом хотела сказать на предыдущем вопросе, скажу сейчас. Ошибка родителей, которая... заставляя ребенка что-то съесть, особенно ребенка первого года жизни, ну и далее, они дают ему телефон, планшет и, знаете, подсказки под Машу и Медведя. Ребенок просто открывает рот. Но есть исследования научные, доказывающие, что когда ребенок смотрит мультфильм и открывает рот, у него хуже усваивается пища, потому что процесс пищеварения — это не трубка, соединяющая ротовую полость с желудком. Вот все, что попало, дальше оно — нет. Это глаза, головной мозг, это запах, это переживать, это выделение гормонов. Дети просто не едят. Они, им бесполезна та еда, которую вы засовываете в ребенка, который смотрит мультик. И это касается, как я сказала, детей с рождения. И вот до пока, в общем, ты станешь сам родителем, бабушкой, дедушкой, но пока ты будешь кушать, смотря в телефон, ты будешь просто переводить пищу. Усвоение намного хуже. Это первое. Второе. Хочется сказать про киберспорт. Вы знаете, что у нас будет даже олимпиада по киберспорту. Но что это такое? Это же не только футбол в виде компьютерной игры. Это ты должен поиграть в футбол на компьютере, выиграть, подумав головой. А дальше следующий шаг. Ты должен выйти на футбольное поле и победить там, играя в реальный мяч с реальными, значит, ребятами из соседней команды. То есть невозможно запретить прогресс. Невозможно сказать, что вот не существует интернет. Он существует, игры существуют. Но мы должны идти к тому, что это часть жизни. Это не полная жизнь. И третье, последнее, что хотела сказать родителям, есть программы, их много. Вы можете задавать время, которое ребенок проводит в интернете. Вы можете отслеживать все сайты, куда он заходил, на каких площадках он больше всего времени проводит. Это все в вашей силе, потому что вы ему купили эту карточку, вы ему купили этот телефон, и вы эти программы можете установить. Не ленитесь. Это большая часть воспитательной работы.
Я хочу еще сказать, что есть табу до там 3-4 лет вообще не показывать мультики, то есть с ребенком заниматься вот такими практическими вещами, с книгой, то есть где можно подержать, пощупать, потрогать, постучать. А потом, конечно, никто не... Ну, как сказать, действительно, технический прогресс придется, и телефон, и компьютер. Но если он не прошел вот эти стадии ручные, да, как это называется, тактильные, то потом он к этому просто не вернется, у него будет вакуум, выпущен кусок очень важный в развитии.
Вы совершенно правы, и вот это от нас, взрослых, по-настоящему зависит. Чем дольше ребенок не узнает, что такое телефон, компьютер,
и даже телевизор,
как это, быстрое питание с картошкой фри, тем лучше.
Абсолютно. Ну, и прям вот заканчивая наш разговор, прям тоже глава, очень в тему, называется «Начало ледникового периода», а начинается она так. «Мама купила мне книгу о космосе, о том, как все в космосе устроено, как движутся планеты вокруг Солнца, про разные небесные тела. Мне очень понравилось про черные дыры и про кольца Сатурна. Одно мне только не понравилось, что Солнце медленно гаснет, и окончательно оно погаснет уже через каких-нибудь 5 миллиардов лет». На Земле снова наступит ледниковый период, как и тогда, ну, когда вымерли все динозавры. Мне было тяжело об этом говорить, но я не выдержал и рассказал Вере. Выслушав меня, Вера неожиданно очень обрадовалась. «Значит, везде можно будет кататься на коньках и на лыжах. Да ты что, люди вымрут от холода, как динозавры!» Мы сидели на пляже. Солнце жарило вовсю, даже не думая остывать. Ну, мне тут нравится, что мама купила книгу. Это ура этой маме!
Вообще очень милые дети. Я прям с удовольствием послушала этот отрывок. Даже не знаю, как его прокомментировать, кроме того, что какая прелесть, что дети рассуждают на такие темы.
А все от родителей.
Да, а все потому, что мама купила книгу.
Да, об этом я и хотел сказать. Спасибо вам большое, Татьяна Викторовна. Желаю вам успехов во всех ваших делах и в воспитании сыновей. Кстати, чем они занимаются?
Вот. Старшие учатся в институте, строят ракетные двигатели. Младшие учатся в школе, рисуют. Кстати говоря, тоже просят вот планшет для рисования. Но я говорю, пока карандашом не научишься, вот как это, заслужи.
У меня еще на столе лежит книжка. Жалко, что не видят наши слушатели. Но мы обязательно все книги и всех авторов упоминаем в примечаниях к подкасту. Называется он «Мамин день». Называется книга «Мамин день». Выпущена она в 1962 году. Это такой сборник стихов, рассказов, песенок о мамах. И школьники вот целые спектакли могут устраивать. Очень милая такая книга. Но она посвящена 8 марта. Но не будем забывать, что у нас День матери. Теперь отдельный праздник. Мы поздравляем всех мам. Ну и всех пап, конечно, потому что они тоже приложили руку. Но у пап будет отдельный праздник.
Да, и вообще это огромное счастье, что у нас есть День матери, День отца. 8 марта, 23 февраля — это с особой окраской праздники. А здесь это тот день, когда ты еще раз позвонишь маме, приедешь к маме, поцелуешь маму, подаришь маме цветы, скажешь, какая она невероятная. Поверьте, мы вот в нашей рутинной жизни так часто забываем благодарить самых близких нам людей. Поэтому позвоните, скажите, приезжайте, поцелуйте. Это самый близкий ваш человек в жизни.
Я обязательно это сделаю.